Кронпринц играл в карты, когда капитан гвардии Флеминг из тайного комитета сообщил ему, что из писем канальи Спрингера ничего нельзя извлечь для его обвинения. Принц переменился в лице. Карты выпали из рук. Он велел позвать к себе Пальмштерна и долго с ним разговаривал. Между тем, несмотря на силу французской партии, арестование Спрингера произвело сильное волнение, ибо здесь затронута была безопасность каждого. Духовенство 22 голосами против 14 решило, что назначенные из секретного комитета в следственную комиссию над Спрингером 3 члена из духовенства не должны в ней присутствовать. Французская партия со своей стороны разгласила в народе, что в руках у секретного комитета список тех лиц, которые подписали просительное о вспоможении письмо к русской императрице. Это было сделано с тем, чтобы испугать членов русской партии и зажать им рот. Однако, благодаря решению духовенства, следственная комиссия над Спрингером не могла состояться. Тогда кронпринц решился на отчаянное средство. Отправил в секретный комитет письмо, где все те, которые откажутся присутствовать в комиссии над Спрингером, названы бунтовщиками и государственными изменниками. Секретный комитет приказал предводителю, Тальману, духовенству архиепископу, созвать свой чин в чрезвычайное собрание, что и было исполнено. Но когда предводитель изустно предложил, чтобы чин отменил прежнее свое решение относительно комиссии над Спрингером, ибо этого требует безопасность короля, кронпринца и государства, иначе духовный чин по письму кронпринца сделается виновным в государственной измене, то протопоп Сирениус обвинил архиепископа в незаконности действия, ибо тот сделал такое важное предложение изустно, тогда как должен был представить извлечение из протокола секретного комитета. После сильных споров собрание разошлось, ничего не постановивши. Но архиепископ самовольно приказал троим депутатам из духовенства присутствовать в комиссии. В это самое время Упсальский университет избирал нового канцлера вместо умершего графа Гилленборга. Граф Тессин очень добивался этого почетного и влиятельного места, ибо большая часть молодого дворянства воспитывалась в Упсале. Но университет выбрал сенатора Окергельма. Чтобы не допустить одного из главных членов противной партии усилить свое значение, Тессин уговорил кронпринца искать канцлерского места, вследствие чего назначены были вторые выборы, но и на них снова был избран Окергельм. Но Окергельм не радовался этой победе. Он боялся, что если французской партии удастся овладеть крестьянским чином, то это будет грозить страшной опасностью существующей правительственной форме. Он просил Корфа ради самого Бога не жалеть никаких денег для подкрепления крестьян. Но Корф отвечал, что уже издержал последние деньги и теперь ждет указа императрицы, а между тем надеется, что патриоты при таких сомнительных обстоятельствах сами постараются собрать сколько-нибудь денег. Не имея денег, Корф действовал другими средствами. Подал правительству промеморию против задержания Спрингера, чем затруднил французскую партию, не знавшую, что отвечать на промеморию, ибо за Спрингером не оказывалось никакой вины. Кроме того, Корф распространил в народе напечатанную в Германии брошюру «Разговор двух шведов». Брошюра была направлена против Прусского союза. Корф писал своему двору, что французская партия сильно домогается установления самодержавия, и все к тому приготовлено. Когда сенатор Окергельм представлял кронпринцу, что если бы он имел малейшее известие, что его высочеству угодно быть канцлером Упсальского университета, то никак бы не позволил внести себя в число кандидатов, то кронпринц отвечал ему презрительным тоном: «Я это звание хочу иметь и получу». Составляют план, чтоб кронпринцу привести в свое распоряжение стокгольмских горожан. Для этого склоняют обер Штатгольда, барона Фукса, уступить это место кронпринцу за деньги. Составлен также план в полках, находящихся в 8 ближайших к Стокгольму провинциях. Заставить полковников за деньги уступить свои места, которые раздать членам французской партии. А полк лейб-гвардии отдать самому принцу. И таким образом приготовить корпус войска, который бы по первому сигналу мог произвести в действие насильственный план французской партии. Помехой для осуществления этого плана служит старый король, и потому сильно хлопочут, каким бы образом лишить его престола. Духовные крестьянские чины тут больше всего препятствуют. Король дал знать Корфу через генерала Сталя, что если будут сделаны ему предложения об отречении от престола, то он отвергнет их с твердостью, если только не будет употреблено насилие. Подозрительность дошла до такой степени, что король принимал меры за столом, чтобы не съесть или не выпить чего-нибудь отравленного. Члены французской партии прямо говорили в секретном комитете. Благодаря деятельности комитета, благодаря избранию новых сенаторов, Швеция освобождена от русской зависимости. А если бы мы позволили себе испугаться поступков русского посла, то государство наше навеки должно было бы повиноваться повелениям его двора. Все известия единогласно подтверждают, как ошиблись заблудшие дети шведского отечества, которые полагались на русскую помощь. Известен обычай русского двора на сеймах гордо говорить, но при этом и остаться. Удивительно, что друзья России так упорно ее держатся. Хотя они горьким опытом дознали, что кроме обещаний они от нее ничего не получили. Кронпринц сказал одному преданному человеку, который обнаружил сомнения насчет полезных следствий его поступков. «Не думаешь ли ты, что я не получал никаких известий о состоянии русского двора? Если колпаки надеются получить от него помощь, то они обмануты». Мне надобно пользоваться настоящими обстоятельствами или навсегда отречься от своего плана. Когда я был любским епископом, то нуждался в помощи русской императрицы. А теперь, будучи кронпринцем шведским, должен сам себе помогать. Кронпринц главным средством поставить себя на твердую почву считал привлечение на свою сторону крестьянства, для чего разослал по областям преданных себе людей. Но крестьянские депутаты на сейме крепко держались против французской стороны. И Корф писал, что причину такого поведения их должно приписать королю, ибо хотя русская партия и собрала небольшую сумму денег на содержание крестьян, но так как эта сумма оказалась недостаточную, то король дал значительную сумму как на крестьян, так и на духовенство. «Старый мудрый государь», писал Корф, принял при этом такие хорошие меры, что только 3 человека знают тайну, так что члены французской партии никак не могут угадать, каким образом крестьяне оказываются им противны, несмотря на большие деньги, розданные кронпринцем. Так как у крестьянского оратора были в руках доказательства интриг, которые производились для склонения крестьян к французской стороне, в его же руках находился и список лиц, через которые производились эти интриги. То преданный русской партии ландмаршал уговорил оратора и еще одного крестьянина объясниться откровенно с графом Тессином. Крестьяне прямо объявили графу, что он во всем государстве считается виновником всякого беспорядка. Что преданные французской партии крестьяне во всех публичных местах хвастаются – будто кронпринц объявил себя главой сеймовых дел, и они, под таким покровительством и разумным руководством графа Тессина, надеются иметь полный успех. Но неудовольствие в большинстве крестьян от нарушения их вольности и привилегий так усилилось, что может быть опасно ему, графу Тессину. Конечно, ему известно мнение большинства народного, что пока правление будет в его руках, до тех пор ни на какой надежный мир с Россией надеяться нельзя, ибо Россия оскорблена поступками его и его партии на сейме. И если Дания, увидав слабость Швеции вследствие потери русской дружбы, начнет неприятельские действия, то на кого падет ответственность? Он, граф Тейсин, напрасно думает, что те крестьяне, которые известным образом его посещают, ему друзья. В случае опасности они первые обратятся против него. Смущение Тейсина при этих словах было величайшее. Он мог только отвечать, что все это русский посланник внушает народу дурные об нем слухи, но время покажет его невинность. Тут оратор, чтобы еще более напугать Тейсина, объявил ему решение крестьян отправить депутацию кронпринцу с представлением, что крестьянский чин никак не может думать, чтобы его высочество позволил так употреблять во зло свое имя, чтоб позволил объявить себя главою некоторых мятежных крестьян, и потому крестьянский чин просит позволения исследовать, кто распустил подобный слух. Тейсин начал усердно просить оратора, чтобы он уговорил крестьян не приводить в исполнение своего решения и со своей стороны дал честное слово донести кронпринцу обо всем и переменить все дело. Король при первом свидании спросил Корфа, слышал ли он о разговоре крестьянского оратора с графом Тейсином. «Кое-что слышал», — отвечал Корф. «Я», — продолжал король, — «сегодня в Сенате свое прямое мнение объявил, а еще прежде в своем кабинете графу Тейсину сильный выговор сделал». Тут король подозвал к себе сенатора Окергельма и сказал ему: «По моим ведомостям, французское большинство в секретном комитете начало уменьшаться, и надеюсь, что, наконец, дела благополучно пойдут. Этим мы обязаны русской императрице. Что бы теперь с вами, бедными колпаками, сделалось, если бы русский посол не оказал твердости и противную вам партию не держал в страхе и трепете? Были бы вы совершенно уничтожены, потому что насилия уже начались». Корф сказал на это: «Я сердечно желаю обращения злой партии, но чтобы это обращение последовало не от страха, а из сознания истинных шведских интересов». Корф предложил шведскому правительству приступить к союзу, заключенному между Россией и Австрией. Русская партия требовала этого преступления, указывая на датские вооружения, которые кончатся ничем, как скоро узнают о тройном союзе между Россией, Австрией и Швецией. Тогда французская партия начала распускать слухи, что Россия не будет в состоянии помочь Швеции, ибо на нее вооружается Турция, и потому единственное спасение Швеции – просить предлагаемые Францию субсидии и теснее соединиться с Пруссией. Корф вместе с австрийским резидентом опровергали слухи о враждебных движениях Турции, а король в Сенате прочел и велел записать в протокол мнение, где он указывал на необходимость приступить к австро-русскому союзу и отвергнуть прусский. Этот вопрос о союзе подал повод к страшным спорам в секретном комитете. Приверженцы прусского союза выставляли преимущественно опасность, которая будет грозить кронпринцу, если состоится преступление к австро-русскому союзу. И потом указывали на состояние внутренних и внешних дел России, цитуя тайные известия из Петербурга, Копенгагена, Лондона. По этим известиям будто бы состоялось соглашение между Россией, Данией и Англией о низвержении наследного принца шведского. Но Россия сама находится в опасном положении. Неудовольствие между императрицей и великим князем усиливается день ото дня, и народ разделился на партии. Образовалась и третья сильная партия в пользу принца Ивана. Она поддерживается некоторыми иностранными дворами. Персияне с сильным флотом приближаются к русским берегам. На кораблях у них 72 тысячи войска. Граф Торло обещал генералу Штейнфлихту, что как скоро будет заключен союз между Швецией и Пруссией, то он образует конфедерацию в пользу короля прусского и выставит польскую конницу, которая будет защищать Пруссию от русских нерегулярных войск. В России ни о каких вооружениях не помышляют. В Финляндии только 5 галер и 3 полка, между которыми обнаружились болезни. При таких обстоятельствах Швеция поступила бы крайне неблагоразумно, если бы не обеспечила себя сильным союзом прусским. 23 апреля Сенат получил извещение из Тайного комитета, что в нем решено вступить в союз с королем прусским и отклонить предложение императорского двора о приступлении к Австро-Русскому союзу. Король, поддерживаемый сенаторами русской партии, потребовал было, нельзя ли об этом решении сообщить наперед русской императрице. Но французская партия восстала против этого, говоря, что это покажет какую-то зависимость Швеции от России. Когда Корф выговаривал колпакам за слабость, оказанную ими в этом деле, то они отвечали, что они в меньшинстве и на противной стороне кронпринц, который действует как самодержец. Так как противная партия мало уважает совесть, законы, честь и стыд, то они должны опасаться арестов, гонений и самой пытки по обвинению во враждебных замыслах кронпринцу и государству, если бы они оказали дальнейшее сопротивление Прусскому союзу, не будучи, наверное, обнадежены в помощи иностранных держав. Они даже не знают, какой предстоит им жребий во время сейма. А крестьянский чин, хотя довольно постоянен и мог бы вместе с духовным чином много добра сделать, но опасно, чтобы и в нем не произведено было движение интригами противной партии. А противиться этим интригам нельзя без денег. Торжествующая французская партия приступила теперь к оправданию графа Тессина от взведенных на него русским двором обвинений, потому что ей хотелось доставить ему место президента канцелярии иностранных дел. Говорили. Граф отнесся с презрением к разглашенным против него неосновательным слухам. Теперь не только шведы, но даже иностранцы знают о его невинности из напечатанных в его пользу сочинений. Корф молчал. Тогда начали говорить. Если бы русский посол мог доказать что-нибудь против графа Тессина, то не упустил бы сделать это теперь. Его молчание показывает, что русский двор, затрагивая графа Тессина, хотел затронуть не его, но кронпринца. Тогда Корф припроводил канцлеру Нолькину промеморию, в которой излагал содержание пересланного ему из Петербурга письма Тессинова к известному ренегату Боневалю. Русский двор, недовольный поведением шведского министра в Константинополе Карлсона, требовал его отозвания, что и было исполнено. Но при этом Тессин писал Боневалю, что Карлсон призывается в Швецию только для необходимых донесений сейму о состоянии дел, по окончании чего возвратится в Константинополь, что король очень доволен поведением Карлсона и богато наградит его. Мало того, преемника Карлсонова, Целзинга, граф Тессин не усомнился поручить милости руководству Боневаля, то есть такого человека, который издавна оказывал себя врагом России.